Чтобы у нас было как можно больше добрых, хороших новостей. Шалом, Евочка. Дай Бог, чтобы мы поскорее удостоились увидеть приход Машеха в милосердии, чтобы были освобождены все заложники. И дай Бог скорейшему освобождению полному Арвина Танель Бен Соня Циона и исцелению всех больных, в том числе Хана Бацара, Яков Бен Мирьям. Всех, да, среди всех больных народа Израиля, с Божьей помощью, чтобы мы делились только хорошими новостями, чтобы наступил мир, конечно, во всем мире. Самое-самое главное, да, чтобы у нас было мирное небо везде, чтобы только мы обменивались хорошими новостями. Я хочу начать наш урок с Иньяна Дайома, да, то есть 3 недель. У нас сейчас мы вступили в такой непростой период, 3 недели. Да, 3 траурные недели. И наши мудрецы говорят, что основная наша духовная работа в эти 3 недели – это бенадам лихаверо, да, это обратить особое внимание на правильные отношения между людьми. И хочу, конечно, начать с рассказа, реальной истории, которые меня очень впечатлили. И с Божьей помощью, что если мы сделаем правильные выводы с этих историй, это может очень-очень сильно изменить нашу жизнь к лучшему, чего нам всем желаю. Значит, первая история была про маму с дочкой, которые пришли в магазин продуктовый купить продукты. Значит, они покупают продукты, и, получается, предыдущий покупатель кое-какие продукты решил не брать, да, там что-то была ошибка в цене, да, как бывает нередко, что там пишется одна цена, а в итоге, когда пробивается на кассе, да, то оказывается цена другая, и покупатель предыдущий отложил в стороночку и решил это не брать. А дочка не заметила, да, это, то есть мама выбрала продукты, которые не хотят купить, и попросила дочку помочь и сложить это в кульки, и дочка не обратила внимания, что там уже были какие-то товары на прилавке, да, ну, на том кусочке, куда прикладывают товары уже после оплаты. И она взяла, в общем, все подряд. Получается, то есть она случайно взяла вещи, да, продукты, за которые они не платили. Вот, и они, значит, уходят домой. А потом в конце дня эта продавщица делает как бы ревизию, да, и она вспоминает, что действительно там были товары, и потом вот была мама с дочкой, и, значит, как бы что вот после их ухода вот эти товары исчезли. И все, и она уже там всем рассказала, вот, вот они воровки, и там расклеили даже, там она составила фоторобот, и все, вот надо их там обратиться в полицию, если они появятся. Значит, а мама с дочкой пришли домой и смотрят по чеку, действительно видят, что там продукты, которые, за которые они не заплатили. И на следующий день тут же пошли, все вернули. Все, да, до, там, до последней копейки, все, все товары, то, что они брали, все, все, то, за что они не платили, они все вернули. А получается, когда они вернули, уже была на смене другая продавщица. И первой продавщица про это не сообщили. И когда они приходят в следующий раз в этот супермаркет, продавщица на них набросилась. Вот, вы воровки, я вообще вызову полицию. И вы представляете, да, то есть какое вообще, как им было неприятно и стыдно, да, то есть она их, во-первых, опозорила перед большим количеством людей. И мама это сдерживается так изо всех сил и спокойно объясняет, что нет, они все вернули. А ей об этом не сообщили. То есть это тоже была ошибка персонала, да, что забыли ей сообщить, что на самом деле все вернули, и никто ничего не своровал. Ну и, конечно, вы понимаете, в каком состоянии душевном, в каком смятении, такое унижение было страшно, да, для этой мамы и дочки. Она вернулась домой, конечно, ей было очень-очень обидно. И дочка видела, как мама, да, находится в таком очень сильном душевном смятении, и вернулась в магазин, и чисто по-человечески начала говорить с этой кассиршей. И все ей объясняет, что вот, я не заметила, это была моя ошибка, но на следующий день мы это все вернули. И, ну, в итоге это все выяснилось, да. И дочка говорит, вы знаете, я уже, как видите, да, не такая уж молодая, ну, ей было около 30 лет, соблюдающая девушка, для соблюдающей девушки 30 лет это такой уже возраст, когда... Ну, обычно уже все замужем, у всех уже несколько, у большинства, да, уже несколько деток, и она очень-очень сильно мучилась, да, от того, что вот так долго, к сожалению, не удается выйти замуж. И она говорит, вот, и вот Всевышний видит, да, что мы не виноваты с мамой, и что вы нас оклеветали просто так, и вы нам испортили репутацию, но вот мы с вами не хотим ссориться, наоборот, я пришла, чтобы мы все выяснили миролюбиво, и дай Бог заслугу этого, чтобы я удостоилась, чтобы через год в это время я уже была замужем. И что вы думаете? Через неделю она обручилась. То есть через неделю у нее была помолвка, да, и Всевышний послал вторую половинку, вот прям в ближайшие дни, да, то есть Всевышний не остается в долгу. Если человек сдерживает свой гнев, если человек хочет поступить так, как нас учит Всевышний, то есть отдаляться от ссор, да, и нужно отстаивать свои права, конечно, но это нужно делать правильно, красиво, с сохранением чувства собственного достоинства и другого человека. И вот в эти три недели наши мудрецы учат, что очень-очень нужно, очень важно лекпи, да, то есть это тщательно следить за тем, как мы относимся к другим людям. То есть максимально сохранять свое достоинство, чужое достоинство. И очень важно в себе воспитывать айн това, то есть добрый глаз, да. Это в противоположность айнара, да, злому глазу, когда мы смотрим на другого человека и думаем, вот, почему ему это положено, а мне нет, а почему у нее там муж много зарабатывает, а у меня мало, а почему у нее там дети вот такие там хорошие, а у меня вот не такие, у меня там дети невежливые, а у нее такие хорошие, вежливые. Вместо этого нас учат наши мудрецы, что нужно, наоборот, радоваться за другого человека, нужно стараться, наоборот, искренне, да, вот, мне очень нравится. Я об этом уже говорила несколько раз. На иврите, только на иврите есть такой глагол «лефарген». То есть это противоположное от «сочувствовать». Да? То есть сочувствовать – это во всех культурах это принято, это понятно. Да, Бог есть какое-то несчастье, кто-то умер или ну, какая-то трагедия в семье, то все умеют сочувствовать. Да? А на иврите есть еще такое понятие, как «лефарген» – это радоваться за кого-то. Искренне-искренне радоваться за кого-то. И мы должны в себе это воспитывать. То есть усилять в себе ощущение, что мы реально одна семья. И да, мы бы... Ну, в хорошей семье, я очень-очень надеюсь, что просто я одна в семье, поэтому я не знаю, как бы я себя вела, но в правильных семьях, да, конечно, нужно так стараться воспитывать детей, чтобы искренне друг за друга все радовались. Так должно быть, да, но это понятно. То есть, чтобы было не зависть, а наоборот, искренняя радость за то, что у кого-то что-то хорошо. И мы все одна семья даже, да, это не родной брат или не родная сестра, неважно, но мы все один народ, одна семья. И очень-очень важно человека, да, поддержать, да, улыбнуться, дать хороший совет, показать ему, что ты разделяешь с ним, да, его и хорошее, какое-то хорошее событие, и не очень хорошее. Я сейчас удостоилась быть на Святой Земле, у нас были курсы уважения квалификации для учителей, и очередной раз у меня, честно, вот общение с жителями Святой Земли столько придало сил. Я всегда приезжаю на таком подъеме. Вот прямо вот хочу поделиться такой маленькой обычной житейской ситуацией. Была в книжном магазине, да, хотела купить книги, и мне не хватило денег. И там не было, то есть у меня закончились шекели, нужно было обменивать доллары, и там обменника не было. И я спрашиваю вот прямо возле магазина у первой попавшейся женщины, где тут есть обменник. Ну вот честно, да, большинство нормальных людей, ну, нормальных, понимаете, да, что я имею в виду, обычных людей, сказали бы, ну, или сказали бы, да, там, например, вот, рядом, или мы не знали, и все, и пошли дальше. Она стоит, думает, начинает вспоминать, действительно, говорит, ну, там, да, банк уже закрыт, это было там, до полседьмого. И она звонит, она прямо останавливается посреди тротуара и звонит своему мужу. Женщина не молодая причем. Звонит своему мужу и начинает его спрашивать, где тут в этом районе есть обменник. Он ей объясняет. Он говорит, ой, идемте, я вас отведу. И она со мной идет там пару минут, показывает, где этот обменник. То есть, ну, знаете, вот честно, я вот первый раз, ну, я сталкивалась, конечно, с тем, как люди очень много помогают, да, в Израиле, как... такое неравнодушие, да, то есть искреннее желание максимально помочь. Ну вот этот случай, да, он просто меня вот так вот, просто согрел мне душу, да, ну вот прямо, чтобы человек освободил, остановился посреди улицы и начал вот прям подробно вот так вот выяснять, да, для того, чтобы помочь. Я помню тоже до сих пор, уже прошло больше, чем 20 лет, я первый раз приехала в Израиль и спрашиваю в транспорте, как, ну там, где там мне нужно, например, там, не знаю, какое-то учреждение и на какой остановке выйти. да, тогда еще не было этих всех Google карт, да, это было больше 20 лет назад, и женщина говорит, я выхожу позже, ну, вернее, я же выхожу раньше, но я вам помогу. И она начинает ходить по автобусу и искать женщину, да, которая выходит там, где я, чтобы мне помочь объяснить. И действительно нашла, да, то есть она нашла женщину, эта женщина вышла со мной и прошла прямо вот там полквартала или сколько и прямо показала мне, куда мне идти. То есть... И вот опять же, в этот период, да, максимально нужно постараться каждый раз, если есть возможность, да, вот, если есть свободное время, если есть, не знаю, душевные силы, максимально постараться их, вот, помочь другому человеку, да, и очень-очень большая ответственность, на самом деле, да мы думаем, ну, там, какая разница, куда я потрачу этот свободный час времени. Нет, на самом деле, все видно, все слышно, все записывается, все, ничего не бывает просто так. Тоже меня очень так... подтолкнуло к размышлениям. Я была на экскурсии, да, там по старому городу, тоже это святость старого города Иерусалима, ну, оставила такой глубокий след у меня в душе. И вот нам рассказывал, да, экскурсовод, что 5 районов в Иерусалиме названы там Кириат Моше, Зихрон Моше, там еще что-то, да, с Моше. То есть это в честь Моше Монтефьори, который как бы да, построил эти районы. Я подумала, вот да, человек, у него была явно возможность потратить свои деньги на что-то другое. Не знаю, за эти деньги можно было, наверное, купить целый остров, я думаю, да, то есть разные острова. Но наверняка можно было, не знаю, там, или самолет, или там частный, я не знаю. Ну, то есть всегда есть возможность, есть куча возможностей, на что потратить деньги для своего удовольствия или для своей семьи. А он, да, ему уже было, он был очень-очень пожилой, да, он умер, по-моему, было больше, чем 100 лет. Он при малейшей возможности, он ехал в Израиль, он именно вникал в нужды жителей Иерусалима, он максимально помогал, он там построил больницу. И вот эти 5 районов, да, вы понимаете, вообще, какое милосердие, то есть это было, да, там, больше, чем 100 лет назад, и какая о нем осталась память. И вот это все в его заслугу, да, то есть то, что вообще жители вышли, за пределы старого города, да, то есть могли поселиться, да, то есть площадь заселения, да, Иерусалима вышла за пределы старого города, это началось с него, его заслугу. Вы понимаете, вообще эта заслуга просто на века, на тысячелетия. То есть если бы он себе купил там, не знаю, своей жене там лишние несколько с бриллиантами, то, как вы понимаете, эффект был бы совсем другой. И вот я подумала, что в нашей жизни тоже постоянно нужно думать, что как бы от чего будут самые большие плоды. Вот у меня там есть, не знаю, там какая-то сумма определенная, я могу купить или там 15-ю кофточку, там 25-ю или там 10-е кольцо, или я могу кому-то помочь на цдаку, да, да, деньги на цдаку, или я могу, у меня там полчаса, не знаю, я могу там посидеть в телефоне, там, да, или я могу уделить это какому-то человеку, это эти полчаса, прежде всего своим детям, да, мы сегодня, дай бог, дойдем до пункта мудрой женщины, но я думаю, наши уважаемые слушательницы понимают, да, основную идею. То есть всегда думать про то, как максимально правильно использовать наше время. Оно здесь совершенно не безгранично. Вот, к сожалению, уже прямо вот начиная с вчерашнего или с позавчерашнего дня, я узнала про то, что ушли из этого мира 2 человека. И действительно, эти 3 недели, они такие непростые. У них такая непростая энергетика. И каждое наше вот доброе слово, каждое наше доброе дело, желание кому-то помочь, не просто желание, реализация, да, то есть хотя бы если человек начинает, начал процесс помощи кому-то, да, то есть это все кирпичик в 3-й храм. Также это кирпичик в храм нашей души. Есть очень такая книга высокого уровня, по-моему, называется... сейчас попробую перевести точно, в сердце своем воздвигну святилище. Да? То есть это про то, что у нас внутри, тоже внутри нас есть храм. И каждое слово, каждый поступок, каждая даже мысль, все, что мы делаем, это мы или отстраиваем наш внутренний храм, и, дай Бог, приближаем избавление, или, не дай Бог, наоборот. И вот опять же, когда мы говорим кому-то что-то, да, мы, если мы задумываемся над тем, чтобы этим словом никого не обидеть, не огорчить, не расстроить, а наоборот, мы хотим поднять самооценку другого человека, мы хотим его усилить уверенность в себе, мы хотим просто поднять его настроение, мы хотим ему добавить силы жить, да, сейчас такой непростой период у нас, И очень часто мы тратим свои душевные силы вообще ни на что. Там кто-то что-то сказал, мы не так это поняли, да, мы начинаем там возмущаться, гневаться. А на самом деле, да, если мы задумаемся, постараемся человека оправдать. Вот честно, прямо в моем окружении была такая ситуация в последние дни, что послали детей в лагерь, и там, значит, получилось, что мальчики из нескольких семей должны жить в одной комнате. И вдруг оказывается, что мама одного из мальчиков не хочет, чтобы, значит, ее дети жили в комнате с другим, ну, с одним из мальчиков. Да? И все это переходит в конфликт. И мама этого мальчика, да, с которым как бы, да, не хотела, да, чтобы жили, она сдержалась и попыталась это нормально, вежливо выяснить, в чем была причина. Оказывается, была чисто техническая причина и недопонимание. То есть то маме сказали, что там будет несколько человек спать в одной кровати, ну, это понятно, да, как действительно есть там разные требования к гигиене у разных семей, это можно понять. Но преподнесли информацию совершенно в другом искаженном виде. И вот если не проверить все, не попытаться человека оправдать, то, не дай бог, может возникнуть конфликт, который растянется прямо на поколение. Честно, я столько встречала случаев, когда люди вот ссорились просто из-за одного какого-то слова, которое было сказано в порыве эмоций, и другой человек это не проверил, не проверил эти слухи, и информация вообще дошла в искаженном виде. И все, и между двумя семьями возник конфликт, который продолжался очень долго и даже перешел на следующее поколение. Это очень-очень больно. Поэтому дай бог, чтобы, да, мы всегда, как вот этот фильм, да, помните, успеть вспомнить, чтобы мы всегда успевали вспомнить, когда нам что-то сообщают, какую-то новость, которая нам кажется, ой, там как такое вообще могло быть, как она могла такое сказать, там, как ей не стыдно, как вообще такое могло произойти. Попытаться выяснить, попытаться именно узнать в деталях, кто что сказал, как, что, какие были обстоятельства, только постараться оправдать, а вдруг, не знаю, там он не выспался, вдруг он себя плохо чувствует, он сказал, не подумал. Чаще всего действительно люди не хотят быть такими злыми, да, жестокими и кого-то специально обидеть, специально причинить боль. Просто в большинстве случаев все ссоры возникают из-за того, что вот не проверили, поддались эмоциям, не подумали, да, это очень-очень видно. Один парень хотел, ему было 21 год, и он пришел к раввину с такой как бы жалобой на своих родителей, что вот они его заставляют прямо жениться. Заставляют. А Рав говорит, ну вообще-то да, в 21 год уже, в принципе, пора тебе жениться. Он говорит, нет, Рав, я такой гневливый, я, ну, как бы я чувствую, что я не готов. Наверное, моя жена это не будет терпеть, вот этот гнев. И что ему Рав посоветовал? Как вы думаете? Буду очень рада тоже услышать ваше мнение. Пока скажу то, что посоветовал Рав. Рав посоветовал, в принципе, ничего сложного. Говорит, 10 минут в день старайся читать рассказы наших мудрецов, как они побороли свой гнев. Да, то есть не надо изобретать велосипед. Уже эта тема гнева, она такая уже обговоренная очень-очень много раз. Да, очень многие мудрецы, Талмидей Хахамим, обсуждали эту тему, как бороться с гневом. Да, то есть там есть рассказ, не помню, к сожалению, про какого раввина, как он перед тем, как наказать детей, он всегда делал красный халат. У него был специальный красный халат, да, для наказания. И пока он одевал этот халат, пока он его искал, чаще всего он уже успел успокоиться и миролюбиво с ребенком выяснял ту проблему, которая была. И тоже вот я так запомнила один из рассказов, что умер один очень богатый еврей и оставил большое наследство для ешивы. К сожалению, не помню название этой ешивы. И Раф этой ешивы, это, значит, этот богатый еврей жил в Америке, да, и как бы он составил именно официальное завещание, что все, после его смерти, значит, деньги идут на эту ешиву. И Раф этой ешивы едет в Америку за этими деньгами, и на полдороги он узнает, что этот богач оставил деньги не только на его ешиву, но и еще на другую ешиву. И вроде бы там было непонятно по поводу пропорции. То есть в общем-то, у него дошла такая информация, что там нечетко написано, сколько денег, да, его ешивы, сколько денег другой. Что вы думаете, он сделал? Он повернулся, поехал домой. Говорит, я не хочу, не дай бог, вступать в конфликты. Потому что, да, если четко не прописано, то могут быть обиды, и я не хочу, лучше я вообще буду, обойдусь как-то без этих денег, да, Всевышний помогал, и Всевышний, значит, мне поможет, да, из другого источника. Но вступать в какие-то конфликты, неприятности, разногласия я не хочу. И вот это наши мудрецы нас учат всегда максимально отдаляться от любых даже от возможности конфликта, потому что любой конфликт это по сути, кстати, то, что привело к разрушению второго храма, да, Синат Хинам, это беспричинная ненависть. Каждый вот такой вот, каждая наша такое разногласие, ссора, конфликт с другим человеком, это, к огромному сожалению, это отдаляет Геулу, да, отдаляет избавление. И наоборот, каждое наше стремление к миру, каждый раз, когда мы стремимся к миру, мы кого-то мирим, мы сами сдерживаемся, чтобы не дойти до конфликта. Мы тем самым очень-очень сильно ускоряем приход Машиаха и строим свой личный храм. Окей. Так, значит, у нас первый пункт нашего урока – это Сгулот про Ецарара. Поделюсь с вами несколькими рассказами, которые меня очень впечатлили. Дай Бог, опять же, надеюсь, что мы сможем сделать с них выводы правильные, которые нам очень-очень помогут в нашей ежедневной жизни. Значит, это про Рава Янкеля Галинский. Известно, что он был очень маленький. Маленький, худенький. И вот перед началом войны, Второй мировой войны, в Польше уже была напряженная ситуация, уже даже уже были проблемы с едой. И уже были переговоры, да, были разговоры про то, что там начать войну, не начать войну. И, значит, да, известное выражение наших мудрецов, без хлеба нету Торы. И одна кошерная пекарня пообещала, прям, что она будет в любом случае, в любой ситуации поставлять хлеб, да, для учеников этой ишивы, ну, выпечку. И уже было довольно опасно передвигаться. То есть уже евреев хватали на улицах. И Рав Яков Галинский, он был еще тогда ученик ишивы, такой маленький, худенький. И ему рожь ишивы говорит: смотри, ты выглядишь как ребенок, и тебя, скорее всего, не схватят, поэтому, пожалуйста, я тебя прошу, чтобы ты пошел в эту пекарню и принес нам хлеб. И он идет тогда и видит, что на улице просто, да, такая как бы тяжелая атмосфера, как будто ее можно прям резать ножом. И спрашивает у людей, в чем дело. И говорят, что сейчас будет выступать речью глава правительства Польши, и вот все туда идут его слушать. Значит, и что сказал этот глава правительства? Говорит, что враг говорит, да, там Германия говорит, что мы хотим только Данцик, да. Но я понимаю, что Данцик — это только начало, что их цель — это Варша, да, Варшава. Да, столица Польши. То есть, если мы сейчас отдадим Данцик, потом в итоге все равно они начнут постепенно двигаться к Варшаве, все равно придется воевать. Так я предлагаю начать войну уже. И действительно, после этой речи действительно началась война. И он пришел, к сожалению, с пустыми руками, потому что работники этой пекарни тоже пошли послушать эту важную речь, и все. И как бы, к сожалению, он пришел, да, без хлеба. Он говорит: ну я пришел к вам не совсем с пустыми руками, я пришел с рассказом. Ну и Рош Яшив говорит: да, с каким рассказом? Я вам расскажу. Говорит, что если задуматься, в этой истории есть очень большой урок для нас. То есть Ецер ара, он себя позиционирует, ну как будто бы он хочет какой-то маленький кусочек. Ну, встань сегодня на 5 минут позже на молитву. Ничего страшного, 5 минут опоздаешь. Ничего, может, там, не знаю, Хазан, да, тут... Там, тот, кто ведет молитву, он тоже опоздает, и, может быть, тоже буду ждать еще 10-го, не наберется миньян, и ты еще можешь поспать. Или там женщине Ецер ара говорит: ну, там ты можешь одеть юбку, ничего страшного, если там на пару сантиметров короче, или там кофточку более обтягивающую, или помаду как-то более яркую, ничего страшного, ничего не будет. Да, и вот он говорит, что если мы вот будем идти на поводу Ецер ара, то в итоге, да, его цель — это Варшава, да, ну, то есть относительно к нам, его цель — это нас полностью увести от путей Всевышнего, от пути Тор, и довести нас, ну, чуть ли до вода зара. Да, то есть часто приводят наших мудрецов примеры, что был человек, да, соблюдающий, шел по пути Всевышнего, и Ецер ара постепенно-постепенно откусывал, да, как бы свою территорию, и в итоге человек все бросал. Например, как, да, очень известная история с Талмуда Ахер, да, это Рав Раби Мэр Балинес, если я не ошибаюсь, да, то изначально это был мудрец величайшего уровня, да, и постепенно-постепенно Ецер ара довело его, да, до всем известного конца, да, это очень известная история, не будем сейчас тратить время, очень хочу все успеть рассказать, но в нашей ежедневной жизни это очень можно проследить, да, то есть женщине Ецер ара может говорить, ну, там, опять же, да, или насчет скромности, или, ну, ты можешь там, не знаю, купить больше, например, муж выделил какую-то определенную сумму, да, для того, чтобы там женщина себе что купила, а она потратит больше за счет семейного бюджета, из-за этого могут быть... да, или Шабановой, спасибо большое. Ну да, у него другое имя было, Ахер, да, другой. Спасибо. То есть потом, не знаю, например, она понимает, женщина, что сейчас более правильно посвятить время ребенку, а она разговаривает с подругой. Опять же, всё нужно, да, нужно быть честной с собой. Понятно, что женщине нужно общение с подругами качественными, да, обязательно качественное окружение очень-очень сильно влияет, очень влияет. Но не забывайте, опять же, про приоритеты. Нельзя, чтобы прошел день, и женщина, да, мама, если она удостоилась быть мамой, эта женщина, чтобы она не пообщалась с каждым из детей хотя бы 5 минут, хотя бы 5 минут. Я до сих пор помню, то есть до свадьбы, да, я помогала одной женщине по хозяйству, у нее было 9 детей. И вот такая семья была очень-очень высокого уровня. И я у нее училась, да, я прямо так впилась в нее, да, с вопросами постоянно, когда у нее была, да, вот спрашивала, я хотела научиться, да, как правильно строить еврейскую семью, потому что, к сожалению, я росла в обычной светской семье и не видела того, не видела, как нужно правильно. И я хотела учиться, я видела, что это очень достойная семья, очень хороший пример. И она говорит, смотри, я говорю, как вы успеваете на всех там 9 детей, да? Она говорит, ничего страшного, она говорит, надо хотя бы 5 минут в день каждому ребенку, хотя бы. То есть искренне вот общение такое доброжелательное, такое позитивное, да, чтобы была похвала, чтобы там обнимашки-целовашки, да, чтобы было тепло, чтобы ребенок чувствовал, что ты его любишь, что ты его поддерживаешь, даже если он сегодня пришел с плохой оценкой, даже если он себя неправильно повел, даже если он тебе не так ответил, как ты бы хотела. Понимаешь, что, да, это ребенок, и все равно он хороший, ребенок любит маму, что он хочет угодить, но он не всегда знает, как это правильно сделать. Честное слово, действительно, мне очень помогла помог курс по воспитанию по методике Шефер. Очень-очень помогло, на самом деле. То есть это прям полная противоположность советскому воспитанию, в котором я росла. Что видеть, да, хахам роэт анулад. То есть мудрый, у него глаза в голове. То есть заранее, да, вот как бы себя постоянно укреплять в твердой вере, что ребенок, он очень хороший, что он тебя любит, да, любит родителей, он хочет быть хорошим. Но ребенок, у него есть яцер ара, понятно, как у всех нас, да, и стараться только поддерживать, стараться его хвалить, укреплять в нем его хорошие черты, да, как, не дай бог, если ломается рука, нужно укреплять те мышцы, да, которые находятся вокруг этого поломанного места, да, и таким образом постепенно, да, заживет вся рука, да, они не начинают именно с самой болезненной точки. Так же самое, с человеком, если у ребенка есть какой-то недостаток, да, какое-то слабое место, не тыкать ему все время, там ты ленивый, там откуда у тебя руки, что ты все время просыпаешь, да. Наоборот, сразу я верю, что ты сможешь, ты сильный. Или там, девочки, я знаю, что у тебя получится это приготовить. Я знаю, что ты умничка, что ты стараешься, да, у тебя не все получается, но я знаю, что ты стараешься. И, честное слово, просто результаты вот, чудодейственные на самом деле. Можете проверить. Окей. Так, а теперь еще мне очень понравился один рассказ. Такая притча. Значит, приходит рыбак. Пиво, да, и такой, значит, забросил удочку, да, подсоединил ту наживку, да, и, значит, сидит себе в ожидании, да, что сейчас у него там будет хороший улов. А что происходит тем временем под водой? Молодая рыбка увидела этого червячка и уже там открывает ротик, да, чтобы его съесть. И ей говорит старая рыба, смотри, я уже умудренный опытом, послушай меня, не бери этого червячка. Он говорит, нет, чего вдруг, чего, я голодный, вот такой хороший жирный червячок, почему это мне его не так есть, почему, в чем проблема? Он говорит, послушай меня, я уже прожил жизнь, я умудренный опытом, поверь мне, у меня есть чем с тобой поделиться. Ты знаешь, что над водой есть другой мир. Ой, что ты мне рассказываешь, все, не хочу слушать эти глупости, откуда ты это вообще взял, все, это вообще не для меня, я не верю тому, что ты говоришь, все. Пожалуйста, дай мне одну минуту, это говорит старая рыба, да, молодой, дай мне одну минуту, я тебе объясню. А дальше ей все, ты примешь хорошо, ну, мои слова, не примешь, все, делай, что хочешь. Ну, Седер, да, так, с неохотой эта молодая рыба согласилась послушать. И старая рыба опять начинает говорить, смотри, там наверху есть другой мир. Там люди, да, там машины, там... Там происходят разные вещи. И вот если ты сейчас ешь этого червячка, ты что думаешь, тебе этого червячка сюда просто так положили? Нет, положили, чтобы ты съел червячка, а потом съедят тебя. Если ты меня сейчас не послушаешь, то ты просто попрощаешься с жизнью очень скоро. Ну то, что ты мне рассказываешь, какие-то глупости, какой-то мир вокруг нас. Все, я тебе не верю. Ну все, ты закончил свои слова? Да, все, делай, что хочешь. Все, я тебя предупредил. И он съедает этого червячка. Ну и предложение, вы понимаете, да? То есть быстренько там, да, рыбак поднимает эту рыбку, вылавливает ее, а там у него уже там готов мангал, да, уже там кастрюлька, да, вода кипит, уже он проголодался. И все, и перед тем, как бросить эту рыбку, да, в эту воду, рыбка взмолилась: ну, пожалуйста, отпусти меня. И он говорит: да-да-да, предыдущая тоже так просила. Типа... Все, да, слышно, все хорошо? Да, это был звонок. Окей, значит, как вы понимаете, да, это крючок, рыбка, да, это прототип, как Ецарара хочет нас увести с этого мира. То есть он нам так шепчет: ну, давай, ну, зачем тебе там верить в что-то такое, то, что ты не видишь глазом? Вот то, что ты видишь, да, там, удовольствие этого мира, там, еда, питье, развлечения, там, да, разные материальные удовольствия. Вот, вот, есть только это. То, что тебе там рассказывают какие-то глупости про то, что есть еще какой-то другой мир, это все глупости. Не надо вообще даже слушать, не тратить свое время на это, да. Есть только здесь и сейчас, живем один раз, да, как нам часто я слышу, да, как в светском мире, да, как говорят, все, есть только у нас одна жизнь, только здесь и сейчас, и надо поэтому получать максимум удовольствия от этого мира. И не надо вообще париться, да, извините за выражение. То есть не надо вообще задуматься о том, что будет потом. Ну и конец, понятно, да? То есть люди, которые вкладывают всю жизнь, все только время и усилия, энергию и мысли только в этот мир, потом остаются у разбитого корыта. То есть мы здесь, да, наша жизнь, я часто цитирую, но мне очень нравится вот эта фраза из 90-го псалма. Наша жизнь сейчас... что наша жизнь в этом мире очень короткая, да, 70 от силы 80 лет, да, и большая часть этой жизни, не помню, какой пасук, но это в 90-м псалме точно, большая часть проходит на напрасном труде и страданиях, да, и на самом деле, да, если задуматься, если вот мы проживем эту жизнь, вкладывая только в материальное удовольствие, конечно, они тоже нужны, но в меру, да, написано, так опять же, если мы будем вкладывать только все силы, энергию, деньги, время, только в то, чтобы там покушать, попить и получить удовольствие от тела, да, там, поел, попил, там, не знаю, в сауну, поел, попил на море, поел, попил, там, не знаю, еще куда-то, да, там, колен покурил, я не знаю, что. Он все, он через эти 70-80 лет, а может быть даже и раньше, человек просто останется навеки у разбитого корыта, навеки. Навеки. То есть вот эти 70-80 лет – это коридор в будущий мир, коридор в что-то временное, что-то постоянное. Да? То есть то, как мы проживем эту жизнь, зависит, что у нас будет что у нас будет постоянно, что у нас будет в вечности. Если мы сейчас сделаем с вами неправильные приоритеты, выберем неправильно, да, опять же, на что тратить наши все ресурсы, нас потом ждет очень болезненное разочарование, которое и эту ошибку уже никак нельзя будет исправить. Поэтому нужно учиться, нужно стремиться наполнять свою жизнь истинными, настоящими ценностями. Окей. Так. Теперь о чем расскажут... вот. Самое главное взгляд Ецарара, это я хочу поделиться своим личным опытом, когда я начала только соблюдать, да, вот в Москве училась в религиозном семинаре у семьи Вайс, да, мне уже было больше, чем 20 лет, и начать соблюдать в этом возрасте, это было непросто, то есть, да, это изменить все привычки, все, например, там, я одесситка, выросла на море и привыкла летом каждое утро ходить на море, и тут вдруг я узнаю, что нельзя ходить на общий пляж, да, это нескромно, мне это было очень тяжело. Очень тяжело. Потом, не знаю, например, когда я узнала, что нельзя носить штаны, я привыкла всегда ходить в джинсах, у меня был такой спортивный стиль, джинсы, кроссовки. И тут я узнаю, что нельзя, да, что Тора запрещает женщине одевать мужскую одежду. Тоже мне было очень тяжело. То есть какие-то вещи прямо у меня, это был, да, мошбер такой духовный, но мне приходилось себя, это был кризис очень сильный, мне приходилось себя прямо ломать. То есть я поняла, что так правильно, но это было очень тяжело. Я делилась с Равайсом за Цали, с какими-то своими трудностями. Вот, там, это тяжело. Он говорит, скажи, и да, и как бы я уже думала про замужество, да, уже больше, чем 20 лет, естественно. И он говорит, скажи своему Ецарара, да, но не сейчас. И вот честно, вот прямо так сказала, скажи своему Ецарара, да, но не сейчас. Я понимаю, что ты хочешь там семью, ты хочешь еще что, но ты только начала учиться, да, тебе тебе нужно еще продолжить учебу, да, чтобы ты как бы укрепила историю, чтобы ты вообще знала, да, как правильно строить семью. Говорит, да, ну не сейчас. Честно, мне эта фраза очень помогла. Очень помогла. Я там училась год, потом училась год в Израиле, и вот все время эта фраза, она меня держала. Да, то есть своему яцеру ра нужно уметь с ним договариваться. Да? Ты сказать, да, но не сейчас. И тоже, например, вот женщина встает, у нее такое плохое настроение, там она встала, да, как мы говорим, с левой ноги. Сказать своему яцеру ра. Да, Беседер, я не буду там, например, я запланировала генеральную уборку, а у меня прям вот нет сил, нет настроения. На самом деле нет сил, это очень часто просто нет желания, да, на то, что нам приятно, на то, что мы хотим, да, для, если это грозит, да, скажем так, удовольствиями разными для тела, там какая-то вечеринка, да, там где вкусная еда и приятное общение, то мы себе силы очень быстро найдем. Ну, так почти всегда бывает. А, конечно, генеральная уборка – это не так приятно звучит для тела, как какая-то там приятная вечеринка, да? Так вот, говорить ему это, хорошо, я не буду сегодня делать полную генеральную уборку, я немножечко там, не знаю, там, беру там несколько полочек на кухне, да, начать, а уже, да, как аппетит приходит, уже время еды, да, в процессе уборки, да, поставить себе веселую музыку, ну, не сейчас, да, три недели, у нас эти три недели с 17-го тамуза до 9-го ава, у нас нельзя слушать музыку, да, я говорю не про этот период, я говорю глобально, да, то есть, хорошо, Беседер, пришло настроение, появились силы, да, для того, чтобы делать дальше. Делай. Не пришло, хотя бы ты пару полочек, хотя бы что-то сделай, да, не сдаваться, не цурура, как, да, на милость победителя. То же самое, очень важно уметь поддерживать мужа, да, например, муж встает в таком-то настроении, ой, все, там ничего не хочу, плохое настроение. Сказать другое, поучись хотя бы, например, муж аврек, да, муж привык к учитуру или не привык, это еще, да, если он сам еще не привык регулярно учить Тору, очень-очень важно, чтобы жена его к этому мягко, красиво, деликатно, легонечко подталкивала, да, легонечко. А, не, конечно, ни в коем случае не там, не повышенным тоном и не таким строгим выражением лица, а только мягко, с любовью, по-доброму, да, и сказать хотя бы немножечко, хотя бы полчаса 15, хотя бы полчаса в день, да, помнить просто, что вся учеба Тора мужа, это идет также награду жене. Каждая минута Торы, которую муж учит, во-первых, за одну минуту, Бесхайм писал, что можно уже заработать, да, как бы 200 добрых ангелов. То есть каждое слово Торы, это как добрый ангел. То есть это позитивная такая духовная сущность. И представляете, за одну минуту 200 вот таких вот духовных, положительных сущностей, которые навеки, которые будут нас сохранять навеки. То есть это прежде всего, вот это выиграет сама женщина, если она будет мужа так мягко, красиво, с любовью, деликатно подталкивать к изучению Торы. Хотя бы чуть-чуть, да, Тора делает вообще из нас человека на самом деле. И это в наших интересах, да, чтобы муж больше времени учился, потому что, опять же, лишнее какое-то кольцо или лишнее платье, или лишняя, там, не знаю, удобная какая-то красивая мебель, там, более современная, да, хотя можно было бы довольствоваться, например, мебель с прошлого сезона, которая продается по скидке, а не которая там супер-супер там новая, красивая, современная и стоит там в 5 раз дороже. Если вместо этого, да, женщина будет понимать, насколько важно, чтобы ее муж изучал Тору, да, ее дети, они будут гнаться за повышенным заработком, то она от этого сама больше всех выиграет. И она себе заработает этим вечную награду. А эта мебель, она, сами понимаете, сколько лет она послужит, да, то есть это вообще даже несопоставимые вещи. И поэтому так важно себя поставить в правильное окружение. Если все вокруг нас, конечно, говорят о том, что ой, где бы что выгоднее купить, а сейчас в моде эта мебель, а сейчас в моде эта одежда, а сейчас такие украшения, а сейчас такие украшения, а сейчас все там едут, не знаю, там модно стало какой-то очередной курорт там в Швейцарии. Если постоянно мы будем в таком окружении, то, конечно, оно на нас неизбежно повлияет. Поэтому это наша ответственность, с кем мы будем общаться. Если люди ценят, да, трепет перед небесами, да, ценят жизнь по Торе, ценят каждую заповедь, понимают на самом деле, что важно, что нет, то, конечно, это также будет на нас влиять. То есть это наш выбор, с кем мы будем общаться. Наш выбор, это влияет навеки. Вот это очень важно запомнить, что то, как мы, что мы выбираем, это влияет и на наших детей, и внуков, и правнуков, и вообще это глобально, опять же, влияет на весь мир. Очень-очень важно про это не забывать. Когда мы вот решаем, опять же, насчет, куда потратить деньги, время, силы, энергию и так далее. Окей. Хочу тоже поделиться таким очень-очень животрепещущим рассказом, который меня очень впечатлил. Да, это, о чем расскажут стены? То есть очень часто мы, да, вот, опять же, нам кажется, что это только я сейчас решаю, вот что мне делать. Есть там пару часов свободного времени, да, то, что я уже упоминала. Есть большой выбор, на что их потратить. И вот рассказывает Рав Штерн, что он, когда был еще молодой еврей, он брал пример у Рава Ари Левина, да, известный цадик, который из книги, по-моему, «Праведник нашего времени». Да, известно, что он делал очень-очень много добрых дел. Это был дедушка Рабанит Каневской. И, значит, он имел обыкновение ходить в дом престарелых, навещать одного пожилого человека. И вот как-то он видит, что это пожилой человек, ну, очень-очень пожилой человек, видит, что он прямо мучается, что ему очень-очень больно. И он начинает его спрашивать, что именно у него болит. И этот старичок ему говорит, что, да, простите, сейчас никто не ест, да, такие подробности, но просто это поможет, да, понять, сделать правильный выбор, вывод из этого рассказа. В общем, несколько дней у него не получалось уже пойти в туалет. И у него из-за этого очень сильные боли. И он идет к медсестре с этого, да, дома престарелых, а медсестра говорит, нет, у него этого старичка, у него серьезная проблема со здоровьем, и вообще этим должны заниматься в больнице. И как бы в оплату за его пребывание в нашем доме престарелых не входит то, чтобы его везли в больницу. Он говорит, а как же дети? Он говорит, дети не хотят тоже в это вмешиваться, и ничего не доплачивают, и все. И он решил за свой счет отвезти его в больницу. Он вызывает этот амбуланс, да, его везут, там делают ему соответствующие процедуры. И на следующий день его уже опять послали в этот дом престарелых. Это вот. Потом, и на следующий день, когда врач пришел его навестить, этот старичок был очень доволен, да, очень-очень много раз его благодарил за то, что он его избавил от таких мучений. И через какое-то время эта ситуация опять повторилась. То есть то же самое, да, он приходит, ему опять больно, опять разговор с медсестрой ничего не дал, разговор с детьми ничего не дал. И, кстати, оказалось, что это была очень известная семья. И вот, тем не менее, да, дети вот так вот себя повели, так опять он отвозит его на скорой за свой счет. И я забыла сказать, что, значит, тогда у него была стипендия в Колеле. Колель, да, это учебное заведение, это как ешива для женатых евреев, да, то есть в ешиве учатся парни до свадьбы, а в Колеле после свадьбы. И, значит, у него была там стипендия 500 лир, да, это, считайте, было примерно 100 лет назад. А услуги, да, вызвать скорую, и вот эти типули, ну, вот как бы процедура лечебная в больнице стоила все это вместе 300 лир. То есть у него, представляете, на жизнь осталось 10, и это была очень-очень маленькая сумма. И он обращается к детям этого пожилого человека и говорит, так и так, значит, ну, я тоже не такой богач, и как бы вот я помог, да, вашему папе, пожалуйста, я прошу, чтобы вы мне вернули эти деньги. И они говорят, нет, а почему ты вообще вмешался? Нашему папу обязан лечить этот дом престарелых. Если они не делают, то все, значит, мы ничего доплачивать не будем. И так продолжалось 5-6 раз. То есть этот Даврех понял, что там, говорит, не с кем. И вот только уже последний раз, значит, его дети послали там внука, да, чтобы он ему дал деньги. И вот с тех пор, на самом деле, Барух Ашем, уже дети занимались своим папой, если у него возникали такие проблемы со здоровьем. Проходит 42 года, да, то есть это когда он был молодой еврей, считайте, около 20, проходит 42 года, да, то есть ему это за 60. И у него, к огромному сожалению, у этого Рава Штерна оказывается та самая нехорошая болезнь. И вот как раз в одном из органов, которые участвуют в том, чтобы у человека выходили все отходы из организма, да, чтобы все нормально функционировало. И он очень переживал, делать операцию, не делать операцию. То есть это было опасно для жизни. И тут ему приснился сон. Приходит к нему во сне вот этот старичок и говорит, чтобы ты знал, у тебя операция пройдет хорошо, не волнуйся, у тебя будет все хорошо, у тебя еще будет там долгая, хорошая жизнь. И после этого он поверил, он понял, что этот сон на самом деле вещи. А на самом деле он уже забыл эту ситуацию, да, прошло 42 года, он уже вообще забыл, что он когда-то в молодости, да, там тратил время и деньги на кого-то там старичка, это вот. И приходят дети, да, это Рава Штерна, к нему видят, что папа, это был шаббат, папа такой воодушевленный, спокойный, радостный. Так дети удивились, зная, что ему предстоит такая очень опасная для жизни операция, и не факт, что он вообще выживет. И он рассказал детям, что вот он видел такой сон, ему приснился этот старичок. Он говорит, я сейчас понял на самом деле истинный смысл фразы «Зухер коля не шкахот». То есть, по-моему, это в молитве Роша Шана, если я не ошибаюсь. Значит, это значит «Зухер» — это помнит, коля не шкахот, как бы все забытое. Да? То есть, что люди часто что-то делают и забывают, а Всевышний ничего не забывает. Ничего. Ни хорошее, ни плохое. И вот за вот такое добро, да, то есть считайте, несколько месяцев он отдавал большую часть своего месячного достатка, да, он, рейх, это уже женатый, да, то есть может был содержать семью, и тем не менее он отдавал, да, чужому человеку, да, большую часть, опять же, своего как бы заработка. И в больнице ему сказали, что вообще подумали, что это сын привел своего отца. Говорит, вот, как тебе не стыдно, что ты вообще довел папу до такого состояния, если бы ты еще один день подождал и не привел бы его в больницу на эту процедуру, он бы уже умер. И так как он выглядел, да, черно-белый, да, то есть, ну, как бы в черном костюме, белой рубашке, как просто харидимные люди, харидимные евреи, да, то чтобы не было хилуля шема, искривление имени Всевышнего, он объяснил, что вообще-то он чужой человек, он просто пришел как волонтер, да, этот бейтавод, и, ну, как бы, что это он сделал просто все по доброй воле. Ну, действительно, все закончилось хорошо, операция прошла хорошо, и действительно, Барух Хашем, Рав Штерн удостоился еще долгих лет жизни. Да, то есть это честная история, меня очень так впечатлила. Опять же, понятно, что у него было куда девать время, куда девать деньги, да. Сам был совершенно небогатый человек. И вот он выбрал, да, спасать жизнь человеку. В итоге это спасло жизнь ему самому. Так. Теперь еще по поводу, да, что стены все видят и помнят. Это на самом деле, да, это, если задуматься, это огромная ответственность, да, что как мы себя ведем дома, мы думаем, ну, тоже вроде бы никого нет. На самом деле это не так. Написано, да, это Пиркей Авот, я очень люблю эту мишну. Вдумайся в три вещи и не согрешишь, учат наши мудрецы. Знай, что над тобой око видящее, ухо слышащее, и все твои поступки записываются в книгу. И Хавскайм говорит, да, что в последнее столетие, да, что, ну, это он писал в свое время, да, Хавскайм умер в 1933 году. Сейчас технология еще больше продвинулась, да, и есть уже там видеокамеры везде, и есть и там диктофоны, да, то есть есть только средства, которые помогают прямо вот воочию видеть, да, что ты говоришь здесь, слышно там, да, во время Хавскайма. Вот он застал телефон, да, говорит, что если набрать там 13 цифр, мы получаем возможность беседовать с человеком, который находится в любой точке мира, используя прибор, который создан ограниченным человеческим умом, да, так неужели Всевышний способен услышать все, что мы говорим? И все твои поступки записываются в книгу, да, то есть он застал, да, с нами застал магнитофон. Да, то есть вот кассета, да, что мы положили кассету и записываем. А сейчас не просто кассета, да, сейчас есть видеокамера, сейчас все есть, да, все, что ты говоришь, даже есть аппараты, да, которые могут помочь узнать, что у человека происходит в голове, да, то есть он нервничает, так как детектор лжи, например, да, то есть поэтому действительно вот эта мишна сейчас, в нее намного легче поверить, да, чем, например, 500 лет назад. Я помню тоже историю, тоже такая очень, из нее можно много выучить. Была свадьба, да, и, ну, естественно, делали видеосъемку. И, значит, через там, пару недель это все было готово, уже там фильм, фотографии. И, значит, родственники со стороны жениха, невесты, да, собрались смотреть этот фильм. И вдруг видят, в день свадьбы произошла такая огромная неприятность, ну, даже... Тяжело назвать ее неприятностью, это прям что-то такое очень-очень, ну, очень ужасно действительно такая ситуация. Отец невесты собрался рассчитываться за оркестр, и вдруг видит, что деньги из его кармана пиджака, который висел на вешалке, деньги пропали. Ну и все, представляете, то есть это было очень неловко, и нужно было там срочно бежать, одалживать деньги, чтобы рассчитаться, да. И вот вы представляете, то есть сидит вот эта вот вся семья огромная, и как раз камера показывает, что там двоюродный брат жениха, он подошел к пиджаку отца невесты и забрал оттуда тихонечко деньги и быстренько скрылся. И он там присутствовал. Да, во время того, что была это, что все смотрели, да, это видео, этот родственник, там, двоюродный брат жениха там присутствовал. Вы представляете вообще его состояние? Да, вот это прям фраза «я хочу провалиться сквозь землю», это вот именно эта ситуация. И на самом деле, вот если задуматься, все наши поступки, вот все, что мы говорим в порыве гнева, в порыве, там, нас, мы не выспались, мы там голодные, что-то там, не дай бог, болит, да. И бывает боль, кстати, на боль люди разные реагируют по-разному. Есть, которые становятся такими более молчаливыми, молчат и вот просто вот терпят, да. А есть такие, которые там начинают очень злиться, вот, ты что, не видишь, там, я говорю, голова, ты что, что ты шумишь, там, ты же не понимаешь, что это мне делает еще хуже, да, то есть Это, конечно, очень непросто, очень непросто. Но если постараться действительно вот задумываться, что все, что мы делаем, это Всевышний видит, слышит, да, что каждое слово записывается, и потом нам это все напомнят, то это приучит нас постепенно-постепенно действительно больше задумываться о том, что мы говорим, как мы говорим, каким тоном мы говорим, вообще, что мы делаем. Я хочу процитировать. Мне очень-очень нравится. Это на самом деле очень глубокие вещи. Значит, пишет рабанит Эстер Гринберг. Поскольку наш дом впитывает все, что мы делаем, все записывается и ничего не теряется. Мы хотим, чтобы все наши поступки были достойны храма, который мы строим. Если мы понимаем и помним, что находимся всегда в присутствии Шема, это чувство поможет выверять наши поступки и облагораживать их. Мы будем себя вести иначе и с мужем, и с детьми, и в других делах. Тоже еще мне очень нравится одна история, как один раз приехал в маленький литовский город, пошел в синагогу молиться, значит, как раз это было время Минхи, и после Минхи он говорит раввину этой общины: «Ой, у меня была такая потрясающая молитва, просто никогда в жизни еще такой молитвы не было. Какое-то очень особенное здесь место у вас». А он говорит: «Покажи, где ты молился?» Он показывает там какой-то угол, да. «А, ну, конечно, теперь я понимаю. В этом углу 150 лет назад молился Агро, да, Гаон Вильна, Вильнинский Гаон. И, конечно, здесь осталась эта особая энергетика». И, наверное, многие из вас слышали, да, вот такое понятие «намоленное место». То есть, конечно, молитва в синагоге, она всегда обладает большей силой. Но, опять же, все нужно смотреть по ситуации. Женщина, у которой маленькие дети, конечно, она не обязана ходить в синагогу, если ей это трудно. Там, если не с кем оставить детей, да, или, ну, там, по состоянию здоровья сложно. Да, для женщины любая стенка – это кот. Я помню, мне это очень успокоило тоже, когда были маленькие детки. Я рвалась в синагогу. Мне сказали, что да, у женщины любая стенка – это котель, котель – это стена плача, да, что не молитва, да, молитва любой женщины от того, что она не пойдет в синагогу, она не будет хуже, да. То есть если есть возможность, конечно, это очень большая мицва, очень. И святость молитвы в синагоге, и качество, конечно, оно очень-очень высокое. Но если у женщины нет другого выхода, то, опять же, любая стенка дома, она... Так же самое можно помолиться и как сделать революцию в духовных мирах, да. То есть, я помню, писала рабанит одна, что у нее заболела дочка, и она это описывала, да, в книге. Я забыла название книги, к сожалению. Но там глава называлась «Штурмуем небо». То есть женщина может штурмовать небо из любой точки, да, где бы она ни находилась. Да, мы можем идти по улице молиться, можем благодарить Ашема, да, можем не терять связь с Ашемом в любом месте, да, но кроме ванной и туалета, конечно. То есть для этого не нужно не думать, что только вот синагога – это святое место, а в другом месте моя молитва не примется. Нет, конечно, она примется, если эта молитва настоящая, из сердца, она такая, она сосредоточенная, она концентрированная, то есть мы вкладываем всю душу и сердце в молитву, то она будет услышана из любого места. Окей. Может быть, есть какие-то вопросы у наших уважаемых слушательниц?
И вижу, в чате вопросов у нас нету. Если возникли, можно написать или поднять руку.
Окей. Я хотела бы тогда еще сказать пару слов. Да, у нас, к сожалению, мы не успели, но это такая, да, основа еврейского дома. Это такая огромная тема. Я надеюсь, с Божьей помощью продолжить ее в следующий раз. Потому что, конечно, на эту тему есть просто бесчисленное множество рассказов и вообще таких очень-очень важных вещей, которые необходимо знать любой женщине. Хотела бы пока напомнить про маму царя Давида. Опять же, сейчас, когда я была на курсах повышения квалификации в Израиле, у нас была экскурсия в Ир-Давид, да, в город Давида. И на самом деле там такая энергетика потрясающая, да, и как нам так интересно рассказывали, да, про царя Давида, как он стремился вот построить храм, что он не мог, да, спокойно спать, пока вот не будет дом для Всевышнего. И откуда это все идет? Да, когда-то я на одном из уроков упоминала, хочу это повторить, просто это настолько глубокие вещи на самом деле. Дай Бог, я очень надеюсь, что это придаст нам с вами сил, да, всем, кто удостоился стать мамами. Или в любом случае, даже учительница, да, если у нас есть ученики, да, ученицы, мы в любом случае как-то связаны с другими людьми, насколько важна вера в этих людей, насколько важно вот свою веру, да, сначала укрепить ее в себе, да, начни с себя, разлюби ближнего как себя. В чем проявляется любовь к ближнему? Да, в том, что ты ему желаешь того, что ты желаешь себе. И ты не делаешь другим то, что ты не хочешь себе. То есть мы хотим все себе счастья, мы хотим спокойной, благополучной жизни. Ну, спокойной в наше время, факт, что всегда получится, да. Но если у человека есть сильная вера, если у нас есть такое упование на Всевышнего, что все, что происходит, это к добру, что все не просто так, все, что Ашем посылает, это для меня самый лучший вариант. Вот как бы ни получилось, это самый лучший вариант. Если мы очень сильно укрепили это в себе, то очень важно стараться это передать дальше, да, детям и ученикам, и вообще всем людям, да, вот просто вот и с кем-то, да, общаешься вроде бы случайно, но это не просто так. Если тебе Всевышний послал в окружении какого-то человека, это не просто так. Значит, ты можешь, может быть, у него чему-то научиться, ты можешь для него быть каким-то хорошим примером. Всегда стараться, да, человеку сделать добро. Да, это может быть какое-то доброе слово, это может быть какой-то хороший личный пример, это может быть, не знаю, можно предложить вместе поучиться, да, можно человека просто похвалить, сделать комплимент. У человека, например, к сожалению, у очень многих в результате нашего советского воспитания есть такой комплекс неполноценности. Попытаться человеку, наоборот, указать на его сильные стороны, похвалить его, да. И вот мама царя Давида, она, хотя, ну, это очень сложная ситуация, может, ну, я думаю, большинство наших уважаемых слушательниц читали, да, что вообще он читал, его считали мамзером. Спасибо, Евочка, очень приятно, согревайте душу, очень-очень важно. Очень важно. Действительно, любое доброе слово, оно прямо подсогревает душу, до глубины души. Спасибо огромное. Она с самого детства, несмотря на то, что она воспитывала царя Давида в очень такой напряженной обстановке, опять же, что его считали мамзером, что там незаконно рожденным, что ее считали такой отверженной, она все равно, она ей удалось воспитать в нем сильную веру и любовь ко Всевышнему. Она ему шептала, да, над его колыбелькой, постоянно что-то хорошее, любви, слова любви к Ашему, и что вот ты рожден в святости и чистоте, и что да, Ашем тебя любит, и что ты будешь, что у меня такой цадик. И она настолько укоренила эту веру в себе и передала ее сыну, что вот именно он удостоился построить храм. И причем за свои деньги. Я не помню, я когда-то на одном из уроков рассказывала более подробно эту историю, да, Ницевит Бат Адель. Вообще, это, кстати, очень большая сгула. 17 раз, кажется, после Берката Тура, да, вот утром мы говорим несколько благословений, да, и вот четвертое благословение, это благословение на Тору. Женщине тоже обязательно его говорить, потому что я надеюсь, хотя бы несколько минут в день мы как-то соприкасаемся со словами Торы, да, и слова Торы — это удовольствие. Написано в наших мудрецов, что они согревают душу, да, согревают сердце. И нельзя наслаждаться словами Торы без благословения, да, поэтому тоже женщины обязательно должны говорить Берката Тура. И вот, кажется, перед этим благословением нужно сказать 17 раз Ницевит Бат Адель, это имя матери царя Давида, да, и это очень хорошая сгула на удачу, да, на то, чтобы вот у нас получилось, реализовалось то, что мы себе запланировали. И она именно силой своей веры и любовью к Ашему, она смогла передать это царю Давиду. И честно, вот когда ты гуляешь, да, по этому старому городу, городу Давида, чувствуется такая особая, потрясающая энергетика. И это все идет за слугу мамы. Все, конечно, у него тоже свои заслуги и достоинства царя Давида. Никто не хочет, никто не претендует, конечно, да, не дай бог их умолить. Но все идет от мамы. Так как он очень-очень много раз слышал, что мама ему внушала, что нужно идти по пути Ашема, идти с радостью, что Ашем нас любит, и убеждала его, да, вот в том, что вот Тора — это истина, и нужно жить с любовью ко Всевышнему. У нее выросла, она удостоилась такого огромного садика сына. Дай Бог нам всем в эти три недели, чтобы мы научились правильно расставлять приоритеты, чтобы мы друг другу уступали, чтобы мы друг другу смотрели Б'Айн Това добрым глазом, и чтобы мы действительно удостоились как можно больше хороших новостей, чтобы когда какая-то возникает неприятная ситуация, чтобы мы искали, как ее сгладить, как ее перевернуть в лучшую сторону, да, чтобы мы, даже если это идет за счет наших каких-то интересов, чтобы мы действительно с Божьей помощью нам удалось реализовать, да, вот то, чему учат нас мудрецы, чтобы мы возлюбили ближнего как себя. И в заслугу этого, чтобы мы удостоились в ближайшее время увидеть отстроенный храм в отстроенном Иерусалиме. Всего самого-самого доброго.